Начните диалог. Когда в октябре 2009 года в прокат вышел музыкальный фильм Майкла Джексона «Вот и все», у Джонатана возникла идея. Главный кампус Google в Mountain View был расположен недалеко от кинотеатра, поэтому в день премьеры Джонатан купил пачку билетов и пригласил команду разработчиков выбрать время сеанса и сходить на показ фильма. Сотни сотрудников приняли его приглашение. Они организовали походы в кино, чтобы посмотреть, как поп-король работал над тем, что должно было стать его мировым турне, пока его трагическая смерть не поставила на этих планах крест. Некоторые друзья и коллеги раскритиковали Джонатана. Стоило ли тратить столько денег и способствовать снижению производительности только ради того, чтобы группа гуглеров сходила в кино? В ответ они услышали громкое «да». В данном фильме рассказывается о том, как умный креативщик мирового уровня повел свою команду к великим свершениям, уделяя внимание каждой детали и всегда учитывая мнение публики. Но более хитрая цель просмотра фильма о Майкле Джексоне заключалась в том, чтобы начать диалог. На протяжении последующих месяцев члены команды Джонатана, начиная от топ-менеджеров и заканчивая младшими сотрудниками, только что окончившими колледж, останавливали его около кофемашин или в кафе и благодарили за это кино. Джонатан обычно спрашивал, что именно им понравилось, и так между ними завязывался разговор. Диалог по-прежнему является самой важной и ценной формой коммуникации, но из-за развития технологии и высокого темпа работы он становится также одной из самых редких форм коммуникации. Все мы связаны друг с другом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любой точке мира, и это замечательно. Но также таит в себе соблазн. Как часто вы пишете электронные письма или сообщения в чат тем, кто сидит в нескольких метрах от вас? Ага, слишком часто. Мы тоже. У социологов есть название данному явлению, в частности у антропологов и барменов – лень. Но, честно говоря, умные креативщики, довольные таким количеством технологий, сталкиваются с другим фактором, особенно если они работают в крупных компаниях или недавно попали в штат. Сколько бы топ-менеджеры и другие крупные шишки компании не уверяли в том, что они готовы к общению, открытая дверь работает лишь тогда, когда люди в нее входят. И тем, кто не знаком с организацией, может быть сложно начать диалог, и как руководитель вы должны помочь им. Некоторые из наших лучших руководителей прибегли в этом деле к нестандартным приемам. Урс Хёльцель, например, опубликовал инструкцию по эксплуатации самого себя. Любой сотрудник его команды, а их насчитывается несколько сотен, может прочитать его инструкцию, чтобы понять, как с ним лучше обращаться и как починить его, если он сломался. Мариса Майер ввела для своих сотрудников регулярные приемные часы. Это еще одна черта корпоративной культуры Google, характерная для университетской среды. Она отводила несколько часов в неделю на то, чтобы любой мог прийти и поговорить с ней. Точно так же делают преподаватели в университетах. Сотрудники записывались на прием на доске, стоящей перед входом в ее кабинет, где, кстати говоря, работали и другие гуглеры, которые на время ее приемных часов уходили в другое место. И каждую среду на диванах в приемной сидели продакт-менеджеры, стремясь решить с ней те или иные вопросы. Практически в любой компании есть старейшины племени, обладающие уникальной компетенцией и знающие об организации все. Часть из них хорошо известны в компании, другие – нет. И одна из самых больших услуг, которую может оказать руководитель умным креативщикам-новичкам, это познакомить их друг с другом. В компании Bell Labs таких знатоков часто называли «парнями, написавшими книгу», потому что они являлись авторами определенной книги или статьи по своей теме, и новые сотрудники часто отправлялись своими начальниками на их поиски. Во многих компаниях, так же как и в университетах, руководство рефлекторно препятствует общению сотрудников с рок-звездами компании. В конце концов, они ведь, скорее всего, будут тратить их время на глупые вопросы, верно? Да, такое случается. Но обычно рок-звезды нетерпеливы по отношению к людям, которые отнимают их время, и это заканчивается не самым приятным образом. И неопытные умные креативщики, которые однажды допускают подобное, быстро учатся не повторять своих ошибок. Повторение не портит молитву. В повседневной жизни вам нужно повторить что-либо около 20 раз, прежде чем вы действительно усвоите это. Повторите что-то несколько раз, и люди даже не обратят внимания, потому что они слишком заняты. Еще несколько раз, и они заметят какое-то смутное жужжание в ушах. К тому времени, как вы повторите одно и то же 15-20 раз, вас самих, возможно, начнет тошнить от собственных слов. Но именно тогда люди начнут кое-что понимать. Поэтому если вы руководитель, вам обычно приходится слишком много заниматься так называемой избыточной коммуникацией. Эрик любит говорить: повторение не портит молитву. Вот аксиома, который подтвердит любой священник, читающий Аву Мария. И еще раз подтвердит, и еще, и еще. Избыточная коммуникация может осуществляться правильно и неправильно. В эпоху интернета типичный метод избыточной коммуникации, особенно учитывая удобство, предоставляемое технологиями, это делиться большим количеством вещей с большим количеством людей. Прочитали интересную статью? Отправьте ссылку по электронной почте тому, кого она может хоть немного заинтересовать. Ура! Вы только что осуществили избыточную коммуникацию. Но вы также потратили время других людей. Неверно осуществляемая чрезмерная коммуникация приводит к бездумному распространению бесполезной информации и к лавине чепухи, забивающей уже и без того переполненные почтовые ящики. Вот несколько наших основных советов по правильной чрезмерной коммуникации. Первое. Подкрепляет ли ваши сообщения ключевые темы, которые вам необходимо донести до каждого? Чтобы ответить на данный вопрос, вам необходимо прежде всего понять, какие темы являются ключевыми. Когда мы говорим, что повторение не портит молитву, именно они и являются молитвами, которые мы имеем в виду. Это темы, которые, на ваш взгляд, должен понять каждый. Они должны быть сакральными, их должно быть всего несколько, и всем им необходимо иметь отношение к вашей миссии, ценностям, стратегии и сфере деятельности. В компании Google, например, такие темы включают фокусирование на пользователях, масштабное мышление и отсутствие страха перед неудачами. Также все мы являемся технологическими оптимистами. Мы верим, что технологии и интернет обладают достаточной силой, способной изменить мир к лучшему. Кстати, если вы повторите что-то 20 раз, а люди все равно не поймут вас, значит, проблема в теме сообщения, а не в коммуникациях. Если во время собрания вы, стоя перед всеми сотрудниками компании, повторяете стратегию и план компании, а окружающие все равно не понимают их, то дело именно в некорректном плане, а не в способе его донесения. Второе. Эффективна ли коммуникация? Чтобы понять это, вам нужно сообщить что-то новое. Когда мы говорим, что повторение не портит молитву, мы не имеем в виду буквальное значение данной фразы. Речь идет не о клятве верности американскому флагу, которую дословно вбивают в головы школьников до тех пор, пока каждое слово не отпечатается у них в мозгу, а их значение не испарится. Иногда для того, чтобы снова завладеть вниманием слушателей, следует поменять подачу идеи. Например, смысл регулярных писем Эрика, адресованных гуглерам, сводится к тому, чтобы они фокусировались на пользователях. Стремясь придать своему посланию более свежий вид, в одном из своих писем Эрик написал, что пользователи становятся все более искушенными, и это подтверждается следующим фактом. Длина поискового запроса ежегодно увеличивается примерно на 5%. Он привел новую интересную статистику, о которой большинство гуглеров не знали. Она касалась важной темы и сделала ее более значимой. Третье. Является ли коммуникация интересной, веселой и вдохновляющей? Большинство руководителей не заботят такие вещи. Они сосредоточены на том, чтобы выполнять свою работу и вести коммуникации в деловом стиле. А у умных креативщиков есть очень много интересов. Поэтому если вам попадется познавательная статья, имеющая какое-либо отношение к ключевой теме, которую вы обсуждали, поделитесь ею. Сделайте так, чтобы она касалась ваших сотрудников, выделив определенные фрагменты или инициировав дискуссию по теме. Людям понравится, если вы внесете ясность и затронете более широкий ряд вопросов. Им хочется быть заинтересованными. Несколько лет назад Джонатан прочитал статью журналиста и главного редактора журнала Wired Кевина Келли под названием «Был ли закон Мура предопределенным?», в которой проводилось исследование истории законов Мура и прогнозировалось, что его следующая итерация предопределена. Он отправил ссылку на данную статью своей команде вместе с коротким резюме и парой простых вопросов. Как вы думаете, будет ли следующая итерация закона Мура предопределенной? Когда завершится ее текущий цикл? Следует ли Google действовать иначе, учитывая выводы Келли? Это электронное письмо спровоцировало оживленные дебаты. Диалог, которые длились неделю. Тема, касающаяся будущего развития закона Мура, не имела прямого отношения к нашему бизнесу или к обязанностям сотрудников, которые были вовлечены в эту дискуссию. Но она согласовывалась со стратегией Google делать ставку на будущее развитие технологий. Четвертое. Является ли коммуникация подлинной? Если коммуникация ведется от вашего имени, она должна содержать ваши соображения. Эффективная коммуникация не может на 100% состоять из чужих мыслей. Да, вы можете поручить другим людям привести их в красивую литературную форму, но мысли, идеи и опыт должны быть вашими. Чем больше подлинности, тем лучше. Когда Эрик в конце 2009 года ездил в Ирак, он составил короткий, но глубокий анализ своей поездки, включив в него свои наблюдения о том, что там было эффективным, а что нет. Его письмо не имело никакого отношения к нашим сотрудникам, как к гуглерам, но оно касалось их как космополитов, поэтому оно быстро стало популярным во всей компании. В менее серьезных письмах Эрик часто развлекает свою команду видеороликами с его дочерью и ее звездными подвигами на футбольном поле. Неважно, путешествуете ли вы по зонам военного конфликта или вас переполняет чувство родительской гордости, не бойтесь делиться своими историями. Пятое. С правильными людьми ведется коммуникация. Проблема электронных писем заключается в том, что в них легко добавить адресатов. Не уверены, что кто-то должен получить письмо? Черт побери, добавьте их, а еще лучше включите в рассылку. Но хорошая коммуникация ведется лишь с теми, кто посчитает ее полезной. Формирование такого списка может потребовать времени, но ваше вложение ценой в несколько секунд окупится сторицей. Когда вы не пользуетесь списком рассылки, а просто выбираете нужных адресатов, то вероятность того, что письмо будет прочитано, возрастает. Взгляните на это с другой стороны. Какое письмо вы прочитаете с большей вероятностью, для рассылки или адресованное вам лично? Все равно, что выбирать между спамом и открыткой, врученной лично в руки. Шестое. Правильные ли средства коммуникации вы используете? Скажите «да» всем формам коммуникации. Люди поглощают информацию всеми возможными способами, поэтому то, что подходит одним, может не подойти другим. Если сообщение имеет большую важность, используйте все инструменты, которые у вас есть, чтобы донести это. Электронную почту, видео, социальные сети, собрания и видеоконференции, а также флаеры или постеры, прикрепляемые к стене на кухне или в кафе. Изучите, какие из способов наиболее эффективны в коммуникациях с вашими коллегами, и используйте их. Седьмое. Будьте честны, смиренны и имейте запас доброжелательности на черный день. Умные креативщики не обязаны работать на вас. У них есть масса альтернатив. Делая установку на честность и смирение, вы создаете запас доброжелательности и лояльности среди сотрудников. В случае, если вы допустите ошибку, расскажите о ней честно и смиренно. Возможно, тогда доброжелательности вокруг вас поубавится, но полностью она не исчезнет.